Глава 30. О готовящемся на него нападении Шурик не догадывался. Да и Валерия Адамовна, положившая свой ясный и горячий взгляд на мальчишку, правильной стратегии тоже никак не могла определить, и чем более она медлила, тем более разжигалась. Допустив однажды мысль, что сделает милого розового теленка своим любовником и родит, если Господь смилостивит своего ребеночка, она вовлекалась, куда и не метила. Страстная и нерасчетливая натура утянула ее в старые дебри чувств, и она, засыпая и просыпаясь, уже бредила любовью и придумывала, как обставит все наипрекраснейшим образом. И еще Валерия молилась. Так уж повелось в ее жизни, что религиозное чувство всегда обострялось в связи с любовными переживаниями. Она ухитрялась вовлекать Господа Бога, в его католической версии, во все свои романы. Каждого нового любовника она воображала поначалу даром самого Господа, горячо благодарила его за посланную ей радость и представляла себе его, Господа, третьим участником любви, не свидетелем и наблюдателем, а благосклонным участником происходящей радости. Радость довольно быстро оборачивалась страданием, тогда она меняла установку и понимала, что послан был ей не дар, а искушение. Заключительная стадия романа приводила ее обычно к духовнику, старому ксендзу, живущему под Вильнюсом, где она по-польски открывала свое изболевшееся сердце, плакала, каялась, получала сострадательное поучение и ласковое утешение, после чего возвращалась в Москву умиротворенная до следующего приключения. Поскольку бурные романы протекали по какому-то раз и навсегда установленному порядку, мужчина она быстро запугивала своей несразмерной щедростью, требующей ответных движений, и довольно быстро они от нее сбегали. С годами она становилась сдержаннее в проявлении своих страстей, да и романы случались теперь не так уж часто. Какой-то горький юмор, насмешливое отношение к самой себе выработались у Валерии на четвертом десятке, и ей, столь нуждающееся в подтверждении небесного покровительства, пришло в конце концов в голову, что Господь послал ей болезнь именно для укрощения ее буйного нрава. Она заболела полиомиелитом в пятилетнем возрасте, вскоре после смерти матери. Болезнь протекала поначалу в столь легкой форме, что на нее почти и не обратили внимания. Отец, к тому времени женившийся на Беате, вдове своего друга, бывшей актрисе, бывшей красавице и бывшей баронессе, как раз переезжал в Москву, где получил значительный пост в союзном министерстве. Он был специалистом по деревообработке, происходил из семьи богатого польско-литовского лесоторговца и образование получил в Швеции. Еще в буржуазной Литве он успел стать профессором в лесхозяйственном институте. Понимал не только в технологии обработки леса, но и в лесоустроительстве. За хлопотами переезда, тщательного устройства новой жизни в новом городе, как-то упустили Валерию. С ногой происходили необратимые ухудшения. Валерию оперировали, потом отправили в детский санаторий, долго держали в гипсе. Хромала она все сильнее, а к 10 годам ей самой стало ясно, что она никогда не будет бегать, прыгать и даже ходить, как все нормальные люди. Сильнейшие страсти с детства грызли ее душу. Она была так ярко красива, так чувственна и так несчастна. Мужчины обращали на нее внимание. Больше всего на свете она боялась минуты, когда ей надо будет встать из-за стола, и мужчина, только что проявивший к ней острейший интерес, с сожалением отойдет. Иногда такое действительно случалось. Еще в отрочестве она, долгое время обходившаяся без палки, завела свою первую трость, черную, с янтарной ручкой, очень заметную, и выбрасывала ее перед собой, как предупредительный знак. Не скрывать свой недостаток, а предъявлять его намеренно и заранее. Вот чему она научилась. Несчастное племя советских людей, сплошь перекалеченное войной, поколение безруких, безногих, обожженных и изуродованных физически, обоготворяло физическое здоровье, обожало спорт, презирало всяческую немощь. И Валерия остро чувствовала неприличие своей немощи. Она вместе с инвалидностью ненавидела и самих инвалидов. Проведя не менее 3 лет с перерывами по больницам и санаториям, она рано выстроила теорию о телесной инвалидности, которая постепенно калечит душу. Наблюдала несчастных, страдающих, озлобленных, завидующих людей, требовательных к окружающим, и этой формы душевного уродства не переносила. Она желала быть полноценной. Окончив школу, уехала в далекий сибирский город, где объявился хирург, вытягивающий кости с помощью хитроумной машины, им изобретенной. Провела там ужасный год. Перенесла целую серию операций, после которых на нее надевали этот самый аппарат для растяжки костной ткани. Беата приезжала, сидела возле нее в самые тяжелые послеоперационные дни, потом уезжала и приезжала снова. Беата считала, что напрасно Валерия идет на такие страдания. Напрасно и получилось. Кому-то, кажется, этот аппарат помог. Но Валерия вышла после года мучений с сильным ухудшением. Тазобедренный сустав не выдержал растяжки, металлический штырь его разрушил, и нога ее, прежде укороченная на 7 сантиметров, но живая, теперь представляла собой лишь печальную обузу. Ходила она уже не с нарядной тростью, а с грубым костылем. Вскоре после ее возвращения умер отец. Они остались теперь вдвоем с Беатой, которая покончила со своей артистической карьерой еще до войны и с тех пор никогда не работала. Положение их сильно изменилось. Беата хотела возвращаться в Литву, но Валерия ее удерживала. Неожиданно для Беаты Валерия взяла жизнь в свои руки, будто приняла какое-то важное для себя решение. Больше она не делала попыток исправить ситуацию с помощью медицины. Оформила первую группу инвалидности, получила первую свою инвалидную машину с ручным управлением и, разъезжая на этой смешной, сильно фыркающей игрушке, окончила институт, а потом и аспирантуру. Беата финансировала, что-то продавала, что-то покупала, кого-то консультировала. У нее был отменный вкус и чутье делового человека. В те годы это называлось спекуляцией. Валерия же поддерживала ее своей молодой энергией, бесконечной добротой и благодарностью. С годами Валерия привыкла к своему несчастью, научилась его игнорировать. И более всего радовалась, когда могла кому-то помочь. Это для нее значило, что она полноценный человек. Так оно и было. В доме, еще не разделенном между последующими мужьями, всегда толпилась молодежь. И Беата только удивлялась, как эта бедная Валерия сумела образовать вокруг себя такое шумное веселье. Друзья совершенно забыли о физическом недостатке Валерии. Чужие, но воспитанные люди делали вид, что все в порядке. Люди попроще жалели ее, и именно сочетание красоты с физическим недостатком делало ее еще заметнее. У нее бывали тяжелые минуты, часы, дни. Но она умела бороться с тем, что называют плохим настроением. Совсем еще девочкой, лежа месяцами на спине, в неподвижности, с непрекращающимся мучительным зудом под гипсовым панцирем, она научилась молиться. и молитва постепенно стала ровным и неизменным фоном. Что бы ни делала она, далеко не отрывалась от постоянной совершенно односторонней беседы с Господом о вещах, которые никак не могли бы его заинтересовать, и потому всегда добавляла: «Прости, что я к тебе с полной ерундой, но к кому же, как не к тебе?» Почему-то помогала. На втором курсе она вышла замуж за своего сокурсника по институту, молодого человека из провинции. Он учился на художественно-графическом факультете, был прожженным карьеристом. Вселившись в богатый дом Валерии, он расположился с полнейшей бесцеремонностью, вынудил Беату съехать на кратовскую дачу. Прожив 4 счастливейших для Валерии года и окончив институт, он развелся с Валерией и отсудил 1/3 квартиры. Мачеха была вне себя, продала кратовскую дачу и откупилась от бывшего зятя домиком в Загорске, куда он и переехал из отсуженной 1/3 московской квартиры. Выписался. Это и была дорогостоящая победа Беаты. Загорская жизнь пошла ему на пользу. Со временем он достиг большого почета и славы, изображая православные древности Сергиева Посада и Радонежа. Валерия тщеславно следила за его карьерой и не упускала случая упомянуть о первом муже. Второго мужа, опять провинциала без московской прописки, Валерия подцепила на семинаре библиотечных работников спустя несколько лет после первой брачной неудачи. Он был из Ижевска, здоровый мужик, дезертировавший в библиотечное дело с шинного завода, где чуть было не попал под суд за чужое, как говорил, воровство. Порядочным этот самый Николай себя не проявлял. Женился на Валерии, прописался, несмотря на настоящий семейный скандал, по этому поводу разразившийся. Беата, сухая и проницательная, стояла насмерть, защищая интересы идиотки-падчерицы, и разрешения на прописку на этот раз не давала. При полном несходстве характеров и темпераментов они любили друг друга. Скрывающаяся от прошлого баронесса и хромая красавица, все готовая отдать за любовь. «Ты умрешь на помойке!» — предрекала мачеха Валерии. Валерия целовала ее в щеку и хохотала. «Разделили!» лицевой счет. Валерия оказалась обладательницей 2 комнат из 3 и вновь стала замужней дамой. Второй брак стоил Валерии еще 1 комнаты. Самым же гнусным в этой истории было то обстоятельство, что ровно через год ижевский Николай привез свою прежнюю жену с ребенком, якобы для лечения его филатовской больницы, поселил их в квартире. Некоторое время ходил из комнаты в комнату, к величайшему недоумению законной, до самого постыдного финала ничего не соображавшей Валерии, и в конце концов объявил, что все же прежняя старая любовь взяла свое. Опять же и ребенок, которого Валерия, как ни тужилась, не смогла ему произвести, и он решил с Валерией развестись, чтобы снова жениться на своей бывшенькой. Умная мачеха Беата, которая ко времени второго ее развода отдыхала от ненавистной ей московской жизни на Вильнюсском кладбище вблизи своего первого мужа, уже ничем не могла помочь. Да и ее бывшая комната тоже была к этому времени заселена чужими жильцами. Счет-то лицевой. Они разделили еще перед вторым замужеством Валерии. Квартира таким образом стала коммунальной. От мачехи Валерия унаследовала невзрачную деревянную шкатулку с бриллиантами. Других камней Беата не носила. Итак, к моменту знакомства с Шуриком Валерия была обладательницей не только шкатулки, но и огромной комнаты в коммуналке, плотно заставленной французской музейной мебелью, собранной Беатой отчасти от скуки, отчасти из соображений практических. Ни в какие времена, кроме революционных и военных, не стоили эти драгоценности столь ничтожных денег. Неразбазаренными оказались еще и три картины, приобретенные покойным отцом. Один итальянский художник Маруччи XVIII века, средней руки, один Коровин и один Айвазовский, который, правда, продолжал висеть в комнате бывшего мужа, но Валерия полагала, что временно. Были еще прежде четвертая и пятая картины, два небольших Серова, но их пришлось продать, чтобы выручить одного хорошего человека, который не очень хорошо потом с ней обошелся. Буфет был набит фарфором, который Беата всю жизнь то покупала, то продавала, до самого конца, так и не успев решить, что же имеет больший смысл покупать – русский фарфор или немецкий. Русский почему-то оценился выше, но вкус Беаты склонялся скорее к немецкому. Валерия предпочитала русский. Вот и сидела она за овальным наборным столиком с двумя страдающими ожирением купидонами в рамке из плодоовощной смеси, опершись подбородком о натруженные костылями руки. Перед ней стояла крупная чайная чашка с почти стершейся позолотой, поповская, и дешевое печенье в вазочке, и свеча в подсвечнике, и растрепанная книжечка, способствующая разговору. В квартире было жарко и влажно. В ванной и в кухне постоянно сушилось соседское белье. Сильно топили. Даже под волосами было влажно. Синяя тушь, купленная у спекулянтки, слегка расплылась под глазами от влажной важности минуты. «Ну, хорошо», — обращалась она к своему главному собеседнику. «Признаюсь тебе, хочу, как кошка. Но чем я хуже? Она выходит, поорет, порет, и к ней является мужик, неженатый. Они все неженатые, и никакого им греха. Ну чем я хуже кошки? Ты же сам все так устроил, сам дал мне это тело, еще и хромое. И что мне с этим делать? Ты что, хочешь, чтобы я была святой? Так и сделал бы меня святой. Но ведь я, правда, ребенка бы родила, девочку маленькую, или пусть даже мальчика. И если ты мне дашь это сделать, тогда не буду. Обет даю, не буду больше. Ну скажи, зачем ты так все устроил? Она уже давала обеты, что больше не будет. И плакала, и обещала духовнику. Последний раз это было в прошлом году, после неудачного романа с пожилым профессором из библиотечных завсегдатаев. Но там все закончилось особенно печально. Где-то их видели, сообщили жене, и профессора от страху хватил инсульт, и она только один раз после этого с ним встретилась. Такая развалина, инвалид. Но теперь было другое, и ничего плохого здесь быть не может. Я же не хочу ничего плохого, только ребеночка. И только один раз, — пыталась Валерия договориться, но никакого одобрительного ответа не слышала. И все приставала и конючила, пока не стало стыдно. Тогда она допила остывший чай и решила внепланово вымыть голову. Потрогала волосы. Да, хорошо бы. И пошла в коммунальную ванную, где были развешаны для просушки пеленки и всякая детская мелочь. Бывший ее муж со своей кошмарной бабой родили еще одного, и в отцовом кабинете жила теперь семья, ожидающая еще и третьего, для верности, чтобы встать на учет и получить отдельную квартиру. В ванной стоял таз. Валерия его отодвинула и поставила табурет. Уже давно она пользовалась только душем, брезгуя коммунальной ванной. На завтра все было договорено. Шурик шел с матерью в консерваторию, потом отправлял ее домой в такси и к ней обещал прийти около 10. До Малой Бронной от Никитской всего ничего. Зачем? Помочь книги с верхней полки снять, перевязать стопками и отнести в машину. Уже давно Валерия Адамовна собиралась передать в иностранный отдел книги на шведском языке, принадлежавшие отцу.